Восьмая. Первый, кому я рассказал о потрясающем предложении, был старик-издатель газеты, для которого я рисовал карикатуры. Звали его Арнольд Коутс. И он мне сказал: «Ты настоящий художник и должен удирать отсюда, а то высохнешь, как изюминка. Не беспокойся об отце, прости, но он вполне благополучный псих, который ни в ком не нуждается. Нью-Йорк должен стать для тебя только перевалочным пунктом», — продолжал он. «Настоящие художники были, есть и будут в Европе». Тут он оказался неправ. До сих пор никогда не молился, но сегодня вечером помолюсь, чтобы ты ни в коем случае не попал в Европу солдатом. Мы не должны снова дать себя одурачить и превратить в пушечное мясо, на которое такой спрос. Там в любой момент может начаться война. Посмотри, какие у них огромные армии, и это в разгар Великой депрессии. Если, — говорит, — города еще сохранятся, когда попадешь в Европу, и будешь сидеть в кафе, попивая кофе, вино, пиво и обсуждая живопись, музыку, литературу, не забывай, что окружающие тебя европейцы, которых ты считаешь гораздо более цивилизованными, чем американцы, думают только об одном — когда можно будет снова легально убивать друг друга и разрушать все вокруг. «Будь по-моему, — говорит, — назвал бы в американских учебниках по географии европейские страны их истинными названиями: империя сифилиса, республика самоубийств и королевство бреда, а рядом еще замечательнее. Паранойя? Ну вот, — воскликнул он, — предвкушение Европы тебе испортил, а ты еще ее и не видел. Может, и предвкушение искусства тоже, но, надеюсь, нет. Думаю, художники не виноваты в том, что их прекрасные и чаще всего невинные произведения по каким-то причинам делают европейцев только еще несчастнее и кровожаднее. В те времена американцы из патриотов обычно так и рассуждали. Трудно представить, какое отвращение прежде вызывала у нас война. То и дело мы хвастались: какие маленькие у нас армии и флот, и до чего мало в Вашингтоне влияние генералов и адмиралов. Фабрикантов оружия называли торговцами смертью. Представляете себе? Теперь, конечно, наша чуть ли не единственная процветающая индустрия — это торговля смертью, в которую вкладывают капитал наши внуки, и поэтому главное — что твердят искусство, кино, телевидение, что бубнят политики и пишут газеты, сводится вот к чему. Война, безусловно, ад, но юноша, чтобы стать мужчиной, должен немножечко пострелять и, по возможности, хотя это и не обязательно, на поле боя. И я отправился в Нью-Йорк, чтобы заново родиться. Для большинства американцев было и остается привычным куда-нибудь уезжать, чтобы начать все сначала. Да ведь и я не такой, как родители. Никакого места, почитаемого священным, для меня не существовало. Не было скопища друзей да родственников, которых я покидал. Нигде число ноль не имеет большего философского смысла, чем в Америке. «Здесь ничего не выходит», — говорит американец, и раз — головой в воду с высоченной вышки. Так вот и я тоже ничем был не обременен, словно на свет и не появлялся, когда пересекал этот великий континент зародышем в утробе пульмановского вагона. Будто никогда и не было Сан-Игнасио. А когда Чикагский экспресс, 20-й век лимитед, ворвался в опутанный проводами и трубами туннель под Нью-Йорком, я выскочил из утробы в родильный канал. 10 минутами позже я родился на центральном вокзале, одетый в первый в моей жизни костюм, а в руках у меня был фибровый чемодан и портфель с моими лучшими рисунками. И кто же пришел на вокзал приветствовать это очаровательное армянское дитя? Ни души, ни души. Я был бы великолепной иллюстрацией Дэна Грегори к рассказу о деревенском подростке, оказавшемся в полном одиночестве в незнакомом огромном городе. Костюм на мне был дешевый, купленный по почте у Сирса из Робука, а никто лучше Дэна Грегори не умеет рисовать костюмы, выписанные по каталогу. Ботинки, старые и потрескавшиеся, я начистил до блеска, сам поставил новые резиновые набойки, вставил новые шнурки, но один порвался где-то около Канзас-Сити. Зоркий наблюдатель заметил бы на шнурке уродливый узел. Никто лучше Дэна Грегори не умел описать материальное и душевное состояние героя по виду его ботинок. Правда, для журнального рассказа о деревенщине мое лицо тогда не подходило. Грегори пришлось бы сделать меня выходцем из англосаксов. Мое лицо он мог использовать для рассказов об индейцах. Из меня получился бы приличный Гайавата. Грегори как-то иллюстрировал другое издание Гайаваты, и моделью для главного героя служил сын повара Грека. Тогда любой носатый человек, выходец с Ближнего Востока или из Средиземноморья, имевший хоть каплю актерских способностей, годился на роль кровожадного индейца из племени Сиу или любого другого. Зрителей это более чем устраивало. Теперь я мечтал снова оказаться в поезде. Господи, как там было хорошо! Я прямо влюбился в этот поезд. Сам Господь Бог, наверное, был в восторге, когда люди ухитрились так соединить железо, воду и огонь, что получился поезд. Теперь, конечно, все следует делать из плутония с помощью лазерных пучков. А как Дэн Грегори рисовал поезда? Он пользовался синьками, которые брал на заводе, так что каждая заклепочка была на своем месте, и не придрался бы никакой железнодорожник. Если бы понадобилось ему нарисовать 20 век Лимитед, которым я прибыл в Нью-Йорк, то каждое пятнышко, каждую пылинку на вагонах он бы воспроизвел так, как они должны были выглядеть, если состав прошел от Чикаго до Нью-Йорка. Никто не умел изобразить паровозную копоть лучше Дэна Грегори. А теперь он где? И где Мэри Ли? Почему не послали кого-нибудь встретить меня на роскошном мормоне, Грегори? Он точно знал, когда я приеду. Сам же назначил день и выбрал такой, чтобы легче запомнить. Я приезжал в день Святого Валентина. Столько сердечности проявил он в письмах. И не через Мэри Ли или кого-нибудь из прихлебателей. Все письма были написаны им самим, от руки. Короткие, но такие великодушные и щедрые. Писал, чтобы я купил себе теплый костюм. И не только себе, но и отцу, а он заплатит по счету. Сколько в его письмах было понимания. Он боялся, что меня обидят или одурачат в поезде. Объяснял, как вести себя в купе и в вагоне-ресторане, когда и сколько давать чаевых официантам-доносильщикам, и как сделать пересадку в Чикаго. К собственному сыну не был бы он внимательней, имея он сына. Побеспокоился даже о том, чтобы послать деньги на дорогу почтовым переводом, а не чеком. Знал, стало быть, о банкротстве нашего единственного банка в Сан-Игнасио. Одного я не знал, когда получил от него телеграмму, что тогда, в декабре, Мэри Ли лежала в больнице с переломами обеих ног и руки. Грегори так ее толкнул в студии, что она упала навзничь и скатилась с лестницы. Слуги, случайно стоявшие внизу у лестницы, решили, что она мертва. Грегори был напуган и раскаивался. Первый раз, навестив ее в больнице, совершенно престыжный, он извинялся и говорил, что так любит ее, готов исполнить любое ее желание. Ну, любое. Он, видно, думал, что она попросит бриллианты или что-то подобное. А она попросила живое существо. Она попросила меня. Церцея Берман сейчас высказала предположение, что я должен был заменить армянское дитя, которое выскребли из ее утробы в швейцарской клинике. Может, и так. Мэри Ли сказала Грегори, что написать в телеграмме и в письмах, сколько послать мне денег и так далее. Когда я приехал в Нью-Йорк, она еще находилась в больнице и, конечно, не ожидала, что Грегори бросит меня одного на вокзале. Но он именно так и сделал. Опять плохое брало в нем верх. Но это еще не вся история. Всю ее я узнал только после войны, когда навестил Мэри Ли во Флоренции, а Грегори уж 10 лет назад погиб и был похоронен в Египте. Только после войны Мэри Ли, заново родившаяся в качестве графини Порто-Маджьоре, рассказала, что это из-за меня Грегори тогда, в 1932 году, спустил ее с лестницы. Она скрывала это, не желая смущать меня и расстраивать. Скрывал и Грегори, но, разумеется, по другим причинам. В тот вечер, когда он чуть ее не прикончил, она пришла в студию, чтобы уговорить его наконец-то посмотреть мои работы. За эти годы я послал в Нью-Йорк много работ, а он и не взглянул на них. Мэри Ли выбрала время удачно, потому что Грегори в тот день был счастлив как никогда. Почему? Утром пришло письмо с благодарностью от человека, которого он считал самым выдающимся политическим деятелем в мире, от итальянского диктатора Муссолини, того самого, кто заставлял своих врагов пить касторку. Муссолини благодарил за свой портрет, который написал и подарил ему Грегори. Муссолини был изображен в форме генерала альпийской дивизии на вершине горы при восходе солнца, и уж будьте уверены, все — ремни, галуны, канты, складки, знаки отличия и все украшения — было в точности как положено. Никто не умел рисовать военную форму лучше Дэна Грегори. Через 8 лет Грегори, облаченный в итальянскую форму, погибнет в Египте от руки англичанина. Вернемся к главному. Мэри Ли разложила мои работы на длинном обеденном столе в студии, и он их с первого взгляда оценил. Как она и ожидала, он просмотрел их благожелательнее некуда, но потом вгляделся внимательнее и впал в бешенство. Но не из-за самих картин он так разъярился. Он разъярился из-за качества материалов, которые я использовал. Все понятно, Мэри Ли взяла их из его кладовой. Тут он ее и пихнул. Да так, что она скатилась с лестницы. Пора рассказать о костюме, который вместе со своим я заказал для отца в фирме «Сирс Робок». Мы с отцом обмерили друг друга, что само по себе уже было необычно. Не припомню, чтобы мы раньше касались один другого. Но когда костюмы прибыли, оказалось, кто-то сместил десятичную точку в размерах отцовских брюк. И хоть он был кратконогий, но брюки были еще короче. И хоть он был очень тощий, пуговицы на талии не застегивались, а пиджак сидел прекрасно. — Какая жалость, — сказал я. — Надо отослать брюки обратно. Он ответил: — Нет, они мне нравятся. Великолепный костюм для похорон. — Какой еще костюм для похорон? — переспросил я. И представил себе отца, идущим без брюк, на чьи-то похороны. Хотя, насколько я помнил, ни на каких похоронах, кроме маминых, он не был. А он говорит: на собственных похоронах брюки не нужны. Когда 5 годами позже я приехал на похороны отца, он лежал в пиджаке от того костюма, а нижняя часть гроба была прикрыта. И я спросил владельца похоронного бюро, есть ли на отце брюки. Оказалось, есть, и сидят прекрасно. Значит, отец позаботился получить от фирмы «Сирс Робок» брюки нужного размера. Но когда владелец похоронного бюро объяснил про брюки, оказалось, у него есть для меня 2 сюрприза. Маму, кстати, хоронил не он. Тот разорился и уехал в поисках удачи в другие места, а этот, наоборот, приехал искать удачу в Сан-Игнасио, где тротуары, понятно, вымощены золотом. Так вот, первый сюрприз. Отца будут хоронить в ковбойских сапогах собственного изготовления, тех самых, которые были на нем, когда он умер в кинематографе. И второй. Владелец похоронного бюро решил, что отец магометанин, и очень разволновался. Для него было событием, что приходится воздать должное чужой вере в этой до безумия плюралистичной демократической стране. «Впервые в жизни взялся хоронить магометанина», — сказал он. «Надеюсь, все пока делаю правильно. У нас тут не с кем посоветоваться. Ни одного магометанина нет. По идее, надо было бы съездить в Лос-Анджелес проконсультироваться». Я не хотел портить ему удовольствие и сказал, что, по-моему, все в точности как надо. «Только нельзя есть свинину, особенно рядом с гробом», — сказал я. «И это все?» «Все. И закрывая крышку, вы, конечно, должны сказать: «Слава Аллаху!»» Так он и сделал.